Глава 8. А вечеринка, или празднество, как пышно выразился Зарахид, прошла на редкость успешно. Гости были милы и подчеркнуто беззаботны. Гвиниль все время острил и все время неудачно, зато Махайра удачно. Но тому же Гвинилю стоило больших трудов не обижаться на бронзового жнеца. Зарахиду я строго-настрого запретил прислуживать. Для этого понадобился приказ по всей форме о переводе эстока на сегодняшний вечер в ранг гостя. И теперь мой Зарахид рьяно ухаживал за волчьей метлой и был совершенно неотразим. Детский учитель семьи Абу-Салим молчал, как всегда. Но молчать он умел весьма выразительно, передавая различные оттенки настроения. И я решил, что на этот раз детский учитель молчит доброжелательно. Помалкивал Обломок, словно растеряв с того памятного дня изрядную долю своих причуд и чудачеств. Беседы велись исключительно светские, не на победу, а так, для развлечения, с многочисленными уступками беседующих сторон друг другу. И я просто диву давался, глядя на галантного Эспадона или почти благопристойного Дзютте. Сам я в беседах не участвовал, довольствуясь ролью зрителя, а иногда третейского судьи. Меня останавливала отнюдь не неуверенность в железной руке. После убитого Чауша я не сомневался в ее своеобразных возможностях и лишь слегка побаивался их. А просто я по гарду был сыт произошедшим, да и гости мои старались не очень-то задевать единорога. На всякий случай. Тем более, что случаи в наше смутное время пошли действительно всякие. «Да, наверное», — думал я, глядя на придатков, уходящих по завершению бесед к накрытому столу, и на друзей блистающих, собравшихся в оружейном углу вокруг тяжеловесного гердана и оживленно спорящих о чем-то. «Наверное. Если очень постараться, то они все обучатся. Обучатся убивать. Собственно, почему они? Нас. Нас всех можно научить щербить и ломать друг друга, бесповоротно портить придатков, бешено кидаться вперед с горячим от ярости клинком, и кровавая пена будет вскипать на телах бывших блистающих. И в конце концов мы разучимся беседовать, ибо нельзя беседовать в страхе и злобе». За столом придатков раздался взрыв хохота, а в оружейном углу Дзютте блистательно изобразил помесь кочерги и шеше за Абу-Салима, отчего восторженные зрители весело взвизнули, не переходя, впрочем, дозволенных границ. Что позволено шуту, то позволено шуту, а смеяться позволено всем. «Странно», — думал я, вежливо блеснув улыбкой, — «мир так велик, а я никогда не забредал даже в мыслях своих за пределы Кабирского эмирата и граничащих с ним земель вроде того же Лаулеза. А живьем я и вообще почти ничего не видел, кроме Мейлани да Кабира. Что происходит там, далеко, не у нас? А там ведь наверняка что-то происходит. Откуда приехал в свое время в Кабир эсток Зарахид? Да разве он один? Как там? Так же, как у нас? Или по-иному? Может быть, то, что для меня память латной перчатки, для них реальность нынешнего дня? Чтобы отвлечься от невеселых размышлений, я более внимательно глянул на придатков за столом и увидел, как мой чен неловко опрокинул полный кубок, по привычке ткнув в него правой рукой. Интересно, а сможет ли он, чен Анкор, вообще взять что-нибудь этой рукой? Что-нибудь кроме блистающего. Кубок, тростниковый калам для письма, поводье. А ну-ка попробуем с другой стороны. Я расслабился, обвиснув на крюке, мысленно дотянулся до перчатки, прошел сквозь нее к чену, и он почувствовал это. Он поднял металлическую руку и с удивившим даже меня упрямством вновь потянулся к опрокинутому кубку, под которым расплывалось по скатерти багровое пятно. «Да, умница!» — Правильно. А теперь забудь про кубок. Представь себе, что берешь меня. Вспомни рельеф моей рукояти. Ну, ладно, давай пробовать вместе. Стальные пальцы неуверенно дрогнули, потом слабо зашевелились, словно и впрямь припоминая нечто, и плотно охватили кубок. Чен сперва с удивлением смотрел на это, но удивление быстро проходило, и ему на смену явились понимание и радость. Тихая, спокойная радость. Значит, могу. То есть, можем. Можем. Кубок, калам, поводья, что угодно. Вот только почему я так счастлив от этого события? Ведь скажи, кому из блистающих о подобных отношениях с придатком, не поверят. Решат, что рехнулся единорог на почве перенесенных страданий. Ну и пусть. Просто они еще не знают о том распутье, на котором сходятся путь меча и путь придатка. А дальше, возможно, ведет всего один путь. Просто путь. Один против неба. И мне вдруг захотелось вслух задать мучившие меня вопросы, хотя бы малую их толику, но задать их не Дзюдте Обломку или тому же детскому учителю, а спросить и выслушать ответы придатков. Как? А вот как. Чен уже стоял рядом со мной, и через мгновение, когда я оказался у него на поясе, а железная рука коснулась моей рукояти, усиливая чувство цельности, через мгновение мы, не сговариваясь, шагнули друг в друга на шаг дальше, на шаг глубже, чем делали это до того. Теперь мы были не просто вместе, не просто Чен и я, нет. Получившееся существо скорее должно было называться Чен-я или Я-Чен, в зависимости от того, чей порыв в том или ином поступке оказывался первым. Так оно и случилось. Легко и естественно. И настолько быстро, что не осталось времени ни обрадоваться, ни пожалеть. Посему Я-Чен не жалел и не радовался. Чен-я помедлил, одернул халат и вернулся к столу. Я-Чен мельком отметил, что, похоже, никого не обеспокоило кратковременное отсутствие Чена Анкора, да и возвращение с единорогом на поясе тоже никого особо не удивило. Мало ли. Разве что чуть внимательнее прочих поглядел на Чена меня, придаток Дзюдте Обломка и детского учителя семьи Абу-Салим, которого сами придатки звали Друдлом. Друдл Муздрый, шут их величества эмира Кабирского Дауда Абу-Салима. Дзюдте Обломок, шут царственного ятагана Шишеза Абу-Салима Фарла Кабир. И пусть после этого кто-нибудь попробует убедить меня, что мы не похожи друг на друга. Мы блистающие и придатки. Мы... Пусть это знаю пока один я. Пусть один я. Один. Против неба. А пока я незаметно отошел на второй план, превращаясь из меня Чена в Чена меня. И сам не заметил, как придатки за столом обрели имена и перестали быть придатками. Стали людьми. Чен я улыбнулся собравшимся, пододвинул высокий мягкий пуф из привезенных дворецким и сел рядом с увлеченно жующим фольгримом, отметив попутно, что даже в доме Каблана прочно укоренилась западная мода есть за столом, а старый обычай сидеть на подушках за дастарханом, если где и сохранился, то уж наверняка не в Кабире. Кстати, у стола меня Чена ожидал приятный сюрприз. Оказывается, Чен, просто Чен, еще до опрокинутого кубка, уже успел задать кузнецу Каблану вопрос о клинках Мунира. Так что ответ ждал нас. Если, конечно, то, что Чен я сейчас услышу, можно будет счесть ответом.
«Жили некогда», — распевно начал дождавшийся Чена Каблан. «Два великих мастера-оружейника. И звали их Масуд и Мунир. Некоторые склонны считать их богами небесного горна или демонами подземной кузницы Нюринги, но я-то лучше многих знаю, что всякий кузнец в чем-то бог и в чем-то демон, и не верю я досужему вымыслу. Люди они были, Масуд и Мунир, если были вообще. А вот в то, что был Масуд учеником Мунира и от него получил в свое время именное клеймо мастера, в это верю. И не было оружейников лучше их. Но заспорили они однажды, чей меч лучше, и решили выяснить это старинным испытанием. Ушли Масуд и Мунир, каждый с тремя свидетелями из потомственных молотобойцев и с тремя свидетелями из людей меча, ушли в белые горы Сафет-Кух.
Кузнец грузно встал, прошел к маленькому резному столику на гнутых ножках и взял пиалу с остывшим зеленым чаем. Он держал ее легко, бережно, и было совершенно непонятно, как корявые обожженные пальцы Железнолапого, подобные корням вековой чинары, ухитряются не раздавить и даже не испачкать тончайшую белизну фарфоровых стенок.
И вонзили оба мастера по лучшему клинку своей работы в дно осеннего ручья, чьи воды тихо несли осенние листья. И любой лист, наткнувшийся на меч Масуда, мгновенно рассекался им на две половинки. Столь велика была жажда убийства, заключенная в лезвии. А листья, подплывавшие к клинку Мунира, огибали его в страхе и невредимыми плыли дальше по течению.
Каблан помолчал, шумно прихлебывая чай.
Говорят, что ударила тогда в ручей синяя молния с ясного неба, разделив его на два потока. И был первый поток, где стоял мудрый меч мастера Мунира, желтый от невредимых осенних листьев. И был второй поток, где стоял гордый меч мастера Масуда, красный, словно кровь вдруг потекла в нем вместо воды. И разделились с той минуты пути кузнецов. Мунир с 12 свидетелями ушел от ручья, а оставшийся в одиночестве Масуд прокричал им в спину, что наступит день, и у него тоже будет дюжина свидетелей, не боящихся смотреть на красный цвет. Страшной клятвой поклялся в том Масуд, и тогда ударила с неба вторая молния, тускло-багровая. Обернулся Мунир и не увидел ученика своего Масуда-оружейника, и меча его тоже не увидел. А два горных ручья тихо несли в водах своих осенние листья.
И еще помолчал кузнец Каблан, словно тяжело ему было говорить, но надо.
Вот с тех пор и называют себя кузнецы Кабира, Майланя, Хакаса и многих других земель потомками Мунира. Вот потому-то и призываем мы благословение старого мастера на каждый клинок, выходящий из наших кузнец. И семихвостый бунчук Кабирского эмирата желтого цвета, цвета полуденного солнца, цвета теплой лепешки, цвета осенних листьев, безбоязненно плывущих по горному ручью.
«А Масуд?»
— тихо спросила Акнинчи.
«Он что, так и не объявился?»
«Пропал Масуд. Только поговаривали, что согласно данной клятве отковал он в тайной кузне 12 клинков, и 13-м был клинок из ручья испытания. Тусклой рождалась сталь этих мечей, и радует их красный цвет крови человеческой. И когда ломается один меч из тусклой дюжины, то вновь загорается горн в тайных кузницах, и проклятый Масуд-оружейник или один из его последователей, а нашлись и такие, берет тяжкий молот и идет к наковальне. Глухо ракочет пламя в горне,
Стонет железо под безжалостными ударами, и темное благословение Масуда призывается на одержимый меч. Или и того хуже, не новый клинок кует кузнец, а перековывает старый, что был ранее светлым, светлым и...
«А с чего бы это тебе, высший чен?» — вдруг перебил кузнеца Шут-Друдл. «С чего бы это тебе сказками старыми интересоваться? Вроде бы не водилось за тобой раньше, любознательности излишней».
Я, чен, ответил не сразу. Чен-я неотрывно смотрел на Шута, на коренастого плотного человечка в смешном и куцом халате в распояску, и видел круглую физиономию с черной козлиной бородкой, которую Друдл непрерывно пощипывал, видел съехавшую на затылок фирузскую тюбетейку, пробитую мной и после аккуратно заштопанную, видел... Друдл, похоже, несколько дней не брил головы. Его тюбетейку окружал короткий и колючий ежик отросших волос, будто трава цветастый холмик. И был холм тюбетейка ярок и праздничен, а трава, побитая морозом, и белая от инея. Ох, что-то я чен, или чен я. Словом, что-то мы стали слишком вычурно думать. Холм, трава, мороз. Отчего не сказать прямо, седым был Друдл мудрый. Придаток Дзюдте обломка и детского учителя, шут советника мира Дауда, седым, как лунь. И даже не был, стал. Оттого черная бородка выглядела не настоящей, приклеенной. И казалось, что Друдл хочет оторвать ее, чтобы не выдавала, не напоминала о случившемся. А я, чен, отчего-то подумал, что блистающие не седеют. Правда, говорят, что они тускнеют или ржавеют. Одно другого стоит.
Знаешь, Друдл, неторопливо заговорил Чен-я, сказки они ведь с нам сродни. А мне в последнее время один и тот же сон снится, хоть днем, хоть ночью. Будто бы Кабир горит, развалины кругом, и я на гнедом жеребце. Вот и боюсь, что сон в руку. Я Чен выждал и добавил, словно между прочим, в руку Аль-Мутанаби. Что скажешь, Друдл? Фальгрим, беловолосый и Диамет заинтересованно смотрели на Чена меня. Чин нервно накручивала на палец прядь своих длинных волос. Все чувствовали, что за сказанным кроется много несказанного, и друзья мои ждали продолжения. Кос-Антанья невозмутимо играл костяной вилочкой для фруктов. Зато Каблан чуть не подавился остатками чая и закашлялся, тщетно стараясь что-то произнести.
«Он все знает, Друдл», — выдавил кузнец. «Я ж говорил тебе, что мы выпускаем джина из бутылки».
Теперь настал мой ченов черед удивляться. Оказывается, с точки зрения Каблана, я, чен, уже все знаю. Причем не просто что-то знаю или слегка догадываюсь, а знаю именно все. Что же это выходит? Единым выпадом из дураков в мудрецы? Так мы с Друдлом мудрецы одной масти.
Ты прочел надпись, чен? Очень серьезно спросил Друдл, и серьезность Шута испугала чена меня больше, чем суетливость Железнолапого. Или тебе рассказал эмир Дауд?
Чен я не выдержал его вопрошающего взгляда и опустил глаза на стол. А рядом со столешницей торчал набалдашник рукояти меня чена. А на нем покоилась наша правая рука. А на руке поверх кольчужной перчатки были приклепаны небольшие овальные пластины. А на одной из них чен я напряг зрение, пытаясь разобрать вязь знаков, выбитых на пластине. Упрямые значки не сразу захотели складываться в слова, зато когда все-таки сложились, Абуд Таиб
Абу Салим Аль-Мутанаби. Вот что было написано на перчатке, на руке, на нашей руке.
«Я прочел надпись, Друдл», — хрипло пробормотал Чен Я.
«Да, я прочел ее».
И немного погодя закончил.
«Только что».
Шут искоса взглянул на Антанью, и понятливый Кос мигом наполнил кубки, провозгласил витиеватый и не совсем приличный тост за единственную розу в окружении сплошного чертополоха. Все дружно выпили, маленькая Чин попыталась ограничиться вежливым глоточком, что вызвало бурный протест окружающих, а Фальгрим даже поперхнулся недожеванным кебабом, и Диамет принялся хлопать Беловолосого по спине, но отбил себе всю руку, и никто не заметил, что Каблан обошел стол и встал за моей Ченовой спиной.
«Те доспехи из сундука»,
— тихо, но вполне слышно прогудел Каблан.
«Они... их делал мой предок, тоже Кабланом звали. А делал он их для Аль-Мутанаби, когда тот еще не был эмиром».
«А кем он был?» — спросил я, не оборачиваясь.
«Поэтом он был Абут Таиб Аль-Мутанаби, лучшим певцом Чингиром от Бехзда до западных отрогов Белых гор Сафеткух», — вместо Каблана ответил Друдл, умудряясь одновременно швырять косточками от черешин в смеющегося Диомеда. «Помнишь, Железнолапый, как в ауле Хорбаши?»
Пожалуй, Чен Я сейчас не удивился бы, если бы Каблан кивнул и подтвердил, что они с Друдлом лично знали легендарного Аль-Мутанаби, чьи времена даже для блистающих моего поколения, а наш век несравним с жизнью придатков, тонули в дымке почти нереального прошлого. «Нет, не это хотел сказать Шут Друдл. Совсем не это».
«Конечно, помню!»
— счастливо рявкнул кузнец.
«Ты еще спорил со мной, что Касыду о взятии Кабира никто уж целиком не помнит. А я тебя, ваше шутейшее мудрейшество, за ухо и на перевал Фураж, в аул. Как же мне не помнить, когда ты перед мастером устадом тамошних чангиров на колени бухнулся, а он так перепугался, что и косыду тебе 5 раз спел, и слова записал, и вина в дорогу дал, лишь бы я тебя обратно увел».
«Что ты врешь?» — перебил его раскрасневшийся Друдл, хлопая злосчастной тюбетейкой озимь. «Это я тебя оттуда еле уволок, когда ты им единственный на весь аул молот вдребезги расколотил. И добро пьяный, нет, сперва молот разнес, а уж потом...»
«Да кто ж виноват, что они 5-летнюю чачу в подвалы прячут и тройной кладкой замуровывают? Не кулаком же мне эдакие стены рушить, а молот в самый раз, хоть и дерьмовый он у них был, так и пришлось в конце кулаком. И потом я им через месяц новый молот привез, даже 2, и стенки все починил».
Кузнец набрал в могучую грудь воздуха, явно желая еще что-то добавить, возникла непредвиденная пауза, и в тишине отчетливо прозвучал негромкий голосок Акнинчи.
«Спойте косыду, Друдл, пожалуйста».
Друдл зачем-то сморгнул, поднял с пола свою тюбетейку, водрузил ее на прежнее место и вдруг запел странно высоким голосом, время от времени ударяя себя пальцами по горлу, как делают это певцы-чангиры, когда хотят добиться дрожащего звука, подобного плачу. «Не воздам Творцу хулою за минувшие дела, пишет кровью и золою тростниковый мой калам. Было доброе и злое, только помню павший город, где мой конь в стенном проломе спотыкался о тела». Удивленно слушал поющего шута Фальгрим,
прищелкивали пальцами в ритме песни Диомед и Антанья, чьи глаза горели затаенным огнем. Сосредоточенно молчала Чин, а я, Чен, повторял про себя каждую строку. И вновь пылал Кабир, грыз у дела гнедой жеребец, скрещивались мои сородичи, умевшие убивать. Легенды становились явью, прошлое настоящим, а, возможно, будущим. «А ведь он сейчас совершенно не такой, как обычно», — думал Чен Я. «Нет, не такой. Никакого шутовства, гримас, ужимок. Серьезный и спокойный. Нет, сейчас... Нет, сейчас Друдл мало похож на Дзюте Обломка», — думал я, Чен. «Сейчас он скорее напоминает своего второго блистающего, детского учителя семьи Абусалим. Мудрый, все понимающий и опасный. Две натуры одного придатка, у которого два блистающих. Помню, в узких переулках отдавался эхом грохот медного тарана войска левого крыла. Помню гарь, несущий ветер. Помню, как клинок я вытер, а тяжелый, а парчевый кем-то брошенный халат. Солнце падало за горы, мрак плащом окутал город. Ночь, припав к земле губами, человечью кровь пила». Сухой и громкий, неожиданно резкий стук наслоился на пение Друдла, жестким ритмом поддержав уставший голос, как кастаньетами подбадривают сами себя уличные танцовщицы и лицедеи Мутрибы. Оказывается, Чен Я даже не заметил, как вслед за Диомедом и Антаньей тоже стал прищелкивать пальцами, словно обычный зевака, слушающий на площади заезжего Чангира. Только большинство кастаньет Кабира черной завистью позавидовало бы тому, как могли щелкать стальные пальцы правой руки меня Чена. «Плачь, Кабир, ты был скалою, вот и рухнул, как скала. Не воздам Творцу хулою за минувшие дела». Друдл умолк, а Каблан еще некоторое время раскачивался из стороны в сторону, будто слышал что-то неслышное для всех. Отзвук песни шута, звон струн софиткухского чангира, топот копыт гнедого жеребца, несущего мимо дымящихся развалин удивительного придатка по имени Аль-Мутанаби. «Что же это получается?» — забывшись, прошептал я, Чен, и в шепоте отчетливо звенела сталь, холодная и вопрошающая. «Выходит, это все правда? Выходит, вначале мы все были тусклыми? Неужели мы и впрямь появились на этот свет, чтобы убивать, и попросту забыли о кровавом призвании? Забыли, а теперь вспоминаем, и нам больно, нам стыдно. Мы громоздим одну легенду на другую, кричим, что мы блистающие, а на самом деле мы тусклые. Врет легенда. Первым был Масуд, проклятый Масуд-оружейник, и его мечи были первыми. И лишь потом мы убедили себя, что мы клинки Мунира, и разучились делать то, для чего рождались. И первым было убийство, а искусство вторым, хоть и не должно так быть». Все с молчаливым недоумением смотрели на Чена меня. Еще бы! Мало того, что я, Чен, заговорил одновременно на языке блистающих и языке придатков, так я еще и тусклых приплел. А что об этом могут знать придатки? Хотя, а что, собственно, я, просто я, высший Мейланя, прямой Дангьен, знаю о придатках? Что мы все знаем друг о друге? Много, и в то же время ничего. Значит, должно было случиться то, что случилось. Привычная жизнь должна была вывернуться наизнанку, Трава на турнирном поле должна была стать красной, а волосы шута Друдла белыми. И все для того, чтобы мы с Ченом впервые сознательно протянули друг другу руку. Руку Абуд Таиба Аль-Мутанаби. Руку из сундука, где хранится одежда, которую надевали придатки для защиты от блистающих, бывших тогда тусклыми. Люди для защиты от оружия. А потом время сложило весь этот хлам в сундук и захлопнуло крышку.